городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с историком архитектуры Тамарой Ивановной Николаевой мы начинаем знакомиться с домами, построенными в так называемом кирпичном стиле.
Можно сказать, отцами-основателями, зодчими, которые всячески пропагандировали этот стиль, не только теоретически, как это делал Иероним Севастьянович Китнер, но и практически, как они это делали вместе с Виктором Александровичем Шредером. Этот стиль получил название «кирпичный».
Почему вдруг появился он?
Он появился не вдруг. Если просмотреть вообще исторический ряд появления кирпича в нашей истории, это Вавилон, это Египет, это Ассирия. Стены вокруг Афин, крепостные стены вокруг Афин тоже были из кирпича. И до, можно сказать, 17 века кирпич занимал одно из главных мест среди строительных материалов. А после этого, когда появился интерес к штукатуренным фасадам, он немножко сдал свои позиции. И в период эклектики, когда развивается рациональное отношение не только к художественной форме, но и к конструкциям, вот эти два, можно сказать, важных полагающих, две полагающих таких тенденции, они сливаются воедино, и происходит обращение к кирпичному стилю. Но первое, можно назвать одним из первых зданий, облицованных кирпичом, был дом Татищева на Караванной улице, это постройка архитектора Рубена, съезжий дом Коломенской части, это площадь Репина 1, дом на набережной канала Грибоедова 139, на набережной Фонтанки 201, построен Железевичем при участии Бернгарда, и, наконец, газовый завод общества столичного освещения, это набережная обводного канала 16, возведенный по проекту Бернгарда. Но мы можем вспомнить и храмовые постройки, это немецкая реформатская церковь, вы знаете, что она перестроена, частично уничтожена, постройка архитектора Босса, а строил Грим.
И французская церковь и на Ковенском. Нынешний
тоже на Ковенском.
Польский костёл.
Да, польский костёл. К постройкам 1840-х годов относятся и здания промышленной архитектуры. И, собственно, вот они послужили в какой-то мере толчком. Интерес пробудился к кирпичной архитектуре в жилом строительстве, в больничном, в тюремном. Вспомним кресты, совершенно верно. С точкой отчета от сооружений промышленной архитектуры. И так он подходит, так он соотносится с нашим городом, несмотря на то, что мы город оштукатуренных фасадов. И только промышленная архитектура нам дает повод подумать, что здесь явный был посыл и обращение к ней тоже.
Сейчас промышленные, вот эти промышленные зоны называют серый пояс, а надо бы называть его красный пояс.
Совершенно верно, совершенно верно.
Может быть, самое знаменитое здание в кирпичном стиле в Петербурге, самое яркое, наиболее как-то больше, чем другие, раскрывающие красоту кирпича, использующие его функциональные и все возможности.
С моей точки зрения, поскольку я занималась творчеством зодчих Китнера и Шредера, это жилые дома, возведенные в кирпичном стиле.
Когда из кирпича можно творить, то есть ставишь на угол, ставишь на ребро, и из этого создаются.
Да, определенные выпуски, игра цветовая, когда он, скажем, более насыщенный, более обожженный кирпич, он используется для фасада. Если у нас есть возможность, мы поговорим о каждом из этих зданий отдельно, потому что многие из приемов впервые были использованы зодчими при постройке именно зданий последней четверти XIX века. И опять-таки послужили образцами для воспроизведения. Но если можно, то еще немножко о кирпиче, да, потому что здесь очень важно, что для облицовки фасадов использовался, когда мы листаем документы, мы часто видим счета, сметы, кирпич железный, полужелезный. Это говорит о том, что обжиг кирпича, и обычно он такого насыщенного красного цвета, да, но в то же время использовался и кирпич пустотелый. Как, скажем, для балконов, для основания балконов, например, использовался очень часто кирпич пустотелый, меньше по весу. Это не значит, что он был пустой, он просто был меньше по весу. И если говорить о художественной стороне, то использовался и красный кирпич, и желтый кирпич. И даже в 70-е годы зодчие создали такое производство, товарищество по созданию новых материалов. Да? Но оно не оправдало себя. Это оказалось так дорогостоячего, что отказались и опять вернулись к кустарному способу. А что интересно, вот статистика того времени, сколько кирпича приходилось на душу населения, на одного человека.
Петербурга.
Да, потом в Англии, потом в Штатах. В Петербурге на одного человека приходилось 10 кирпичей. В Англии 60, в Соединенных Штатах 150. То есть это говорит о том, что ну вот к концу века, да, к последней четверти, кирпичное производство еще не было налажено и не носило таких промышленных форм. А почему было выгодно его использовать? Не только потому, что это более долговечно, чем оштукатуренный фасад, но это и менее дорогостоящее, и позволяло выполнить... Причем, если говорить о цифрах, это могло быть до 25% дешевле, да, такой фасад, облицованный кирпичом. И более того, это позволяло за более короткий период времени возвести жилое здание, больничное здание. В этом была большая потребность.
И уже погода не так влияла, потому что для штукатурки...
Абсолютно, уже не влияло, была защита. А если учесть, что вот тот же Шредер с его такой, и Китнер с такой некой немецкой, ну, я бы сказала, ну, назовем это слово пунктуальностью, да, немецкой целесообразностью, хотя они оба воспитанники Петербурга и ориентировались в том числе и на древнерусское зодчество. Много внимания уделяли чистоте отделки, да, когда вот, скажем, первая постройка, она случилась на Фонтанке. Фонтанка – это фабрика, доходный дом и фабрика шелковых изделий Ниссена, Фонтанка 183. Шредер построил это для своего тестя в 1872 году. И тогда русское шелковое производство к этому времени очень окрепло. Ниссен завоевывал много наград за рубежом. Корни у него идут из Гамбурга. И поэтому основа там была, фундамент для этого производства заложен, очень основательный. Итак, участок выходит на три улицы, на набережную Фонтанки, на Предельную улицу и переулок. И он сумел сделать так, что главный фасад доходного дома с такими выступающими частями в виде эркеров, он служил основанием для балконов. Вот такое, опять-таки, прием очень целесообразный, да? И поэтому можно было использовать тот же пустотелый кирпич. Очень интересно использовать для перевязи, для укрепления отдельных частей здания трехчетвертные кирпичи. Не в полный объем, а не в полный размер. А размер обычно использовался 112 на 112 на 69 миллиметров. А изменение позволяло где-то сделать связи более крепкими и надежными. Итак, здесь обращение к ордеру тоже имеет место. Скажем, второй и третий этаж объединены кирпичными пилястрами. Завершается здание аттиками. Используется кладка кирпича таким образом, чтобы соответствующая игра выступов создавала вот и живописную игру, так сказать, материала как такового.
То есть не просто гладкая стенка,
а с соответствующими выступами.
Как резьба каменная, условно говоря.
Совершенно верно. Это, по сути дела, кирпичная резьба. Но умение... Причем Шредер высчитывал количество кирпичей, которые должны были лечь либо горизонтально, либо вертикально, либо под углом, что тоже является, ну, совершенно уникальным способом и умением прогнозировать окончательный результат. Более того, использовались для скрепления стен металлические скобы. И это были не только, так сказать, типовые варианты, но и использовался металлический декор, который еще больше подчеркивал вот прелесть кирпичного фасада.
То есть, с одной стороны, это вроде как для укрепления скоба, а с другой
стороны, это украшение.
Как декоративное металлическое украшение.
И рациональная планировка квартир здесь была использована. 4 квартиры из 3-7 комнат, в которые обязательно вели 2 входа. Черный вход для прислуги. Кроме того, кроме передней кухни, людской, ватер-клозета, 8 квартир имели кладовые. Это тоже очень ценно, да, для обеспечения удобств жильцам.
То есть это самый первый дом из кирпичного стиля?
Да,
еще раз напомним адрес.
Набережная Фонтанки, 183.
Это уже ближе туда, к Адмиралтейским верфям?
Где-то, да, и мы о них обязательно поговорим, когда мы посетим особняк Шредера и доходный дом, находящийся рядом с особняком. Хотя сейчас можно упомянуть, коль вы вспомнили, Шредер использовал в доходном доме эркеры треугольные в плане для того, чтобы каждый, живущий в квартире, не наблюдал напротив здания тюрьмы, а наблюдал либо Новую Голландию с ее таинственными арками, да, либо в сторону немножко здесь зелень и желтые стены Адмиралтейства. Это тогда назывался даже не как завод, а просто Адмиралтейство.
Такое, и, наверное, солнце же поймал вот таким образом. Там же, наверное, на севере.
Совершенно верно, совершенно верно. Это возможность получить освещение. Это возможность получить дополнительную площадь.
Потому что если фасад идет на север, фактически окна на север, а эркер, который выступает, он
и
ловит
выступает
восток и запад.
Да, 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 да. Но здесь освещение, здесь эстетика, здесь художественное осмысление вот своего пребывания в этом самом маленьком мирке собственной квартиры. Ну, здесь надо сказать, что подвалы были сухими, это тоже очень важная вещь. Вдоль фундамента на расстоянии около 10 сантиметров вывели особые стенки, сложенные в четверть кирпича, и проложили такие изолирующие слои из асфальтового толя. Не просто из толя, а толя усиленного, так сказать, асфальтовой массой.
До нашего времени работает?
Работает.
Серьезно?
Серьезно. И благодаря этому эти здания себя замечательно чувствовали, и даже в годы блокады, когда по существу не работала сантехническая часть каждого здания, тем не менее, они выстояли.
И наводнение.
И наводнение.
В следующий вторник мы продолжим нашу прогулку вместе с историком архитектуры Тамарой Ивановной Николаевой. А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.
Музыкальная гостиная. Гостиная.
В петербургском эфире Радио России музыкальная гостиная. В студии Екатерина Валимирская.
Мы хотим сегодня побеседовать о очень интересном и значимом событии в культурной жизни нашего любимого города. Это юбилейный 25-й фестиваль «Рождественский парад». Страшно сказать, 25 лет пронеслось как один день. Я с удовольствием представляю наших гостей. Это Марина Старовойтова, председатель оргкомитета фестиваля, член экспертного совета. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы ведь еще занимаете какую-то немаловажную должность в СТД.
Очень важную должность. Это называется специалист по работе с негосударственными театрами.
Это очень важная работа. Негосударственный театр – это большая перспектива и всегда большой интерес у публики. Иначе бы, наверное, фестиваль счастливо не прожил 25 лет и, думаю, проживет еще столько же, а может быть и больше. Ну и наша вторая гостья – это Наталья Меричинская, театровед, тоже член экспертного совета фестиваля и член экспертного совета «Золотого софита».
Да, здравствуйте.
Какие у нас сегодня важные люди. По негосударственным театрам тоже.
Абсолютно верно.
Это здорово, что наряду с театрами государственными, которые уже заняли такое, ну, просто очень конкретное место в театральной жизни города, страны и всего мира, есть еще и молодые, развивающиеся, ну, а есть негосударственные театры, которые заявили о себе уже достаточно давно и достаточно громко. Если это юбилей, если это праздник, то будет ли нечто особенное? Хотя что может быть особенно? Какие-то новые интересные спектакли и, наверное, новые имена, Мария?
Вы знаете, мне кажется, для негосударственных театров каждый год жизни особенный, потому что понятно, что они существуют
надо
в
выживать.
Очень сложных условиях, да. И у нас, когда мы думали о нашем предстоящем фестивале, что будет юбилей, все-таки 25 лет – солидная дата для фестиваля, мы сначала думали, может быть, сделать такой парад лауреатов и собрать всех тех, кто за эти годы становился победителем и оставил какое-то хорошее воспоминание. Но жизнь показала, что это, к сожалению, невозможно, потому что...
Все заняты.
Кто-то, к сожалению, не прожил так долго из тех. Потом появились новые, не менее интересные. И это было бы немножко искусственное такое мероприятие. Мы хотим, чтобы фестиваль оставался живым.
Ну, это же динамичная скульптура, и советы экспертные менялись, и члены жюри, и география как-то невообразимо расширялась.
Да, конечно, за 25 лет этот фестиваль, конечно, он разные этапы переживал своего пути, и с разными людьми был связан, и, конечно, такие великие люди стояли у истоков, как Лев Ильич Гительман, то есть это имя, которое в театроведческой среде не нуждается в никаких комментариях. И председателями жюри в разное время была Елена Осина Гарфункель и замечательная актриса Александринского театра, народная артистка Галина Тимофеевна Карелина, Платунов Александр Владимирович, который теперь возглавляет экспертный совет фестиваля. Ну и у нашей группы творческой, которая последнее время занимается фестивалем, тоже маленький юбилей, у нас это 5-й фестиваль.
Благодаря вашему фестивалю действительно о себе заявили люди, которые сейчас находятся уже где-то на вершине театрального айсберга.
Да, это, конечно, приятно, и приятно то, что и продолжают какие-то коллективы, которые, ну, первые успехи, может быть, обрели рядом с нашим фестивалем, они теперь уже получают золотые маски, и мы с удовольствием следим за их судьбой. Кто-то из них, к сожалению, уже к нам не приезжает, потому что финансовое положение их не улучшается со временем, несмотря на заслуги. Но простор вот негосударственных театров в регионах и у нас настолько разнообразные коллективы, настолько нам не скучно, настолько есть из чего выбирать, что нам, в общем, жаловаться не на
что. А сколько пришло заявок в этом году?
В этом году порядка 60. Мы отобрали 21 спектакль.
Угу.
И это максимум того, что мы можем показать за 10 дней.
То есть экспертный совет должен отсмотреть все, что пришло? То есть если придет 100 заявок, надо отсмотреть 100 заявок?
Да, да.
Наталья, а вы участвовали в отсмотре?
Нет.
Или вы будете уже только непосредственно в жюри?
Нет, я как раз состою в группе жюри. Мы их в течение этих 10 дней, и даже получается немножко больше, потому что у нас есть несколько спектаклей, которые вне заявленного диапазона представляют свои работы 2 декабря, 6 декабря, 8
Некий
декабря.
Некий фестиваль офф.
Да, офф. Программа небольшая, но это в конкурсная, тем не менее, программа. И мы отсматриваем уже непосредственно то, что отобрали эксперты, наши коллеги, и мне очень дорог, например, формат этого фестиваля тем, что все спектакли проходят публичное обсуждение. Это одна из таких, может быть, особенностей нашего фестиваля, когда приехавшие разные театры из разных городов, из разных стран ходят на спектакли друг друга. Вот как раз такая фестивальная атмосфера.
Лабораторная.
Лабораторная некоторая, которая очень, конечно, соответствует, наверное, духу негосударственного театра, потому что это всегда поиск, это никогда не застывшая форма. И это всегда... Марина сказала, что это разнообразные спектакли, они бывают разные у одного и того же театра и по качеству, и по материалу, и по художественным формам, которые они ищут в процессе и находят. Это очень интересно, каждый раз с ними встречаться. Есть театры, которые приезжают к нам каждый год из одного и того же города. Не только петербургские уже найденные, да, и которые часто с нами работают, но и из разных городов. Да.
Я сразу хочу отметить, что мы закрываем этот фестиваль спектаклем молодежного театра «Предел» из города Скопин Рязанской области. Это, конечно, очень символично, потому что, боюсь соврать, но мне кажется, что за 25 лет они не пропустили ни одного фестиваля.
«Красный угол».
Да, «Красный угол».
И как успешно, потому что иногда бывает что-то поразительное. Каждый год на какой-нибудь фестиваль ездит один и тот же коллектив, и постоянно он что-то получает. То есть на него обращают внимание. А иногда бывает, что люди, например, вот как при поступлении в ВУЗ 10 лет поступают, но в итоге добиваются своего.
Ну, за наши вот 5 лет они, по-моему, трижды становились лауреатами, но были они на всех фестивалях.
Замечательно.
И мы их очень любим. И очень рады, что они в этом году снова приедут.
А вообще географически, да, как вы уже сказали, здесь представлены не только Москва, Петербург и периферия, но есть и спектакли из ближнего и дальнего зарубежья.
Периферия – такой спектакль, такой театр из Астрахани как раз.
Да, есть такой замечательный театр. Да, у нас три в этом году иностранных участника. Это Литовский настольный театр из Вильнюса к нам приезжает. Очень интересная премьера будет азербайджанских авторов, актрисы и режиссера Русского драматического театра из Баку. Они первый раз приедут, и это у них премьера и у режиссера первая постановка, и у актрисы, по-моему, совсем-совсем что-то свежее.
Здорово.
И очень, конечно, нас интересует
Словения.
Всех приезд, да, Словении. Мы очень долго вели переговоры, все это было сложно, но вот они приезжают, и первый раз к нам приезжают, и привозят очень интересную пьесу Флориана Целлера «Отец». Это французский автор современный. И очень много у него уже наград за эту пьесу, в числе них и премия Мольера. И если я не ошибаюсь, то в России она еще не ставилась. Угу. И это будет в Петербурге точно первый раз. Я очень благодарна, что нам дали разрешение на использование русского текста бесплатного. И мы можем...
Это всегда радует.
Да. Вот, и мы можем наших зрителей порадовать тем, что спектакль пройдет в сопровождении субтитров. И все будет понятно.
Прекрасно. И, друзья, возможно, кто-то слушает нас не с самого начала. Мы говорим о юбилейном 25-м фестивале негосударственных театров «Рождественский парад». И с нетерпением ждем вас на всех спектаклях. Я уверена, что каждый найдет именно то, о чем давно мечтал. Каждый спектакль найдет своего зрителя. Что касается входа на этот просто театральный марафон, он свободный?
Да, у нас всегда бесплатный свободный вход, но последний годы мы делаем регистрацию через интернет, через группу ВКонтакте. Да. Каждый раз там происходит битва, действительно.
Уже началась.
Потому что, к сожалению, да, потому что мы буквально открыли регистрацию, на один из спектаклей в течение 20 минут была выбрана квота. К сожалению, это обусловлено тем, что очень часто камерные залы и спектакли, поэтому не все успевают попасть.
Это, наверное, какой-то знаменитый спектакль, уже о себе заявивший, возможно, лауреат каких-то престижных наград. Нет?
Да. Мы пока подготовили свою афишу и отбирали спектакли. Два из участников нашего фестиваля стали номинантами «Золотой маски» и лауреатами «Золотого софита».
Прекрасно. Что это за спектакль?
Это спектакль «Комната Герды» Петербургского театра «Особняк» в постановке Яны Туминой.
Но Яна Тумина известный режиссер.
Да. Но я хочу сказать, что у нас будет еще один ее спектакль, потому что она поставила в комик-тресте «Опасные связи». Это недавний
вот
ее спектакль,
да,
который вышел в конце прошлого сезона. Он тоже представлен на нашем фестивале. И прекрасный спектакль, тоже петербургский театр «Кукольный формат», «Птифуры». Он также получил и софит, и будет вот сейчас номинирован на «Маску» уже.
Остается открытым вопрос, как же туда попасть? То есть, наверное, не все желающие смогут все это увидеть и услышать.
Вот туда, да, к сожалению, мгновенно там практически уже и
боюсь. А так основная ваша площадка, как всегда, это СТД?
Да. У нас много идет в этом году спектаклей на относительно большую сцену Дома актера. Там 300 мест. Для нас это уже много, потому что некоторые спектакли вообще по 20, по 30, к сожалению, так.
А премьерных спектаклей много, вот, которые, скажем, в своих городах и весях совсем недавно только появились на свет?
Да, вот как раз спектакль Астраханского театра «Периферия», который называется «Медь Медеи», это спектакль, который буквально летом вышел.
Как мы сказали, фестиваль стартует 8 декабря, он продлится до 19 декабря, но еще будет программа ОФ. Что это? Что
программа ОФ – это вынужденная мера, поскольку все отобранные спектакли не поместились в 10 дней, учитывая обсуждения и мастер-классы, которые мы традиционно проводим. Поэтому два питерских спектакля, которые мы очень хотели взять в орбиту нашего фестиваля. Это спектакль театра «За черной речкой слезы капали» в постановке Романа Габрия, также известного режиссера очень в Питере. И «Квартира» камерного театра Малышицкого, это режиссер Валентин Левицкий. Вот эти два спектакля, премьеры прошлого сезона, мы тоже берем в конкурсную программу, хоть они выйдут чуть раньше официального открытия фестиваля.
Всегда, наверное, для любого фестиваля очень важен старт, и он задает тон вот всему дальнейшему прохождению этого действия. Официальный фестиваль, чем вы будете удивлять публику 8 числа, официальное открытие?
Мы выбрали прошлогодних дебютантов нашего фестиваля, которые в прошлом году получили диплом за лучший дебют. Это Воронежский театр, который называется «Новый театр».
«Фантазия Фарятьева».
Да, «Фантазия Фарятьева». Это очень молодой театр, совсем молодые ребята, необыкновенно обаятельные, симпатичные. И в прошлом году у них был такой спектакль в жанре вербатим. Они сами писали сценарий, такое воспоминание о детстве. Это было очень светло и чудесные. Но вот в этом году
и пьеса... тоже, по-моему, они открывали наш фестиваль,
да,
в прошлом году.
Впалось.
Так получилось, что вот уже второй год наш фестиваль открывает этот молодой Воронежский театр. Очень действительно обаятельный и такой энергичный, хороший, молодой, по-хорошему молодой энергии. Так они полны.
Вполне могут символизировать наш фестиваль, наверное.
Вообще, это, наверное, зрителю всегда интересно, а почему фестиваль открылся вот этим спектаклем, а не другим?
Вы
это
знаете,
тоже какая-то тайна организаторская.
Чисто даже и технические моменты, потому что мы всегда открываемся на своей площадке, то есть это, хочется, чтобы это был большой зал, и, значит, камерные спектакли уже не могут открывать фестиваль. Ну и, конечно, это должен быть театр, который, ну, нам интересен особенно, и кажется, что что-то вот особенно новые они покажут.
Ну, увидим. Друзья, да, приходите. Да. А были вот в заявках такие совпадения, что, например, вот одна и та же тема на основе какой-то вот одной истории и по-разному рассмотрена?
Ну, вот не сказать, чтобы прямо... Я не могу рассматривать заявки, да, и говорить о заявках. Я могу говорить только о непосредственно программе, которую мы имеем. И пока я ее рассматривала перед нашей встречей, вообще перед фестивалем, да, я обратилась внимание, что вот есть обращение к советскому такому кинематографу позднесоветскому. Целые два театра обращаются. Один, соответственно, к «Фантазиям Фарятьева», которые уже прозвучали, да, и к прекрасному фильму «Данелли. Слезы капали», да, обращается театр «За черной речки». Вот одна рифма возникает, да. Или разным образом, конечно, совершенно. И два очень интересных режиссера, известных режиссера у нас в театре, обращаются к античному персонажу
Медея.
Да, причем в одном случае это пьеса «Клима», с которой работает Янковский в тесном очень сотрудничестве с Климом, довольно большую часть своей жизни проведший. Да, и мы ждем, конечно, этого спектакля с большим интересом. А в другом случае, несмотря на то, что театр приезжает к нам из Астрахани, но режиссер наш петербургский Александр Савчук, который очень интересно работает, в принципе, с эпическими текстами, вот привозит нам... И это тоже некоторая рифма, да? Вот уже два интересных момента мы увидели, за которыми будет очень интересно наблюдать, как они будут развиваться.
Два разных прочтения вечной темы.
Да.
И по форме, опять же, театра тоже есть совпадение, потому что вот в этом году неожиданно много было заявок пластического театра.
Для тех, кто не знает, нужно напомнить, что фестиваль, он достаточно синтетичен.
Да-да-да, у нас нет ограничений по видам и жанрам предлагаемых спектаклей. Вот. Но такие совпадения, они случаются практически каждый год. Я не знаю, чем это обусловлено, как, что там сходится на небесах, что появляется несколько всегда заявок либо на одну тему, либо на одной формы одного сценического языка. Как это происходит, непонятно. Но вот в этом году, кроме упомянутой Наташи темы античной, вот по форме это пластический театр, потому что у нас целых, получается, 4 или 5 даже спектаклей, которые решены средствами пластического театра.
То есть именно пластика в чистом виде.
Да, 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 да. Вот дом Бернарды Альбы, петербургского молодого театра пластики.
Очень
дом,
интересно.
Это неуслышимый прекрасного текста этой пьесы, потому что это пластический
решённый спектакль. Интересно вообще посмотреть, как, в общем-то, можно сказать. Ну, классику жанра вот пластическими средствами решить. А еще да. Что будет представлено
вот
средством
из
пластики?
Из Уфы приезжает очень интересный театр-студия «Альтер-эго», который привозит спектакль «Двойник Доры Мары», посвященный судьбе музы Пикассо. Там и фламенко, там и пластический,
я так понимаю, что там балетный. Фламенко, да. Прям в основная такая
основа,
тема.
Основа, да, это фламенковый как бы танец.
Опять же, очень занятно посмотреть, слов, как же, впишется в энергетику пьяный фламенко,
да.
Русский человек.
Вот и увидим. Это у нас будет 10 декабря, уже скоро. «Опасные связи» Яны Туминой. Ну, это и пластические, и клоунада. Там много всяких выразительных форм, но слов, опять же, нет.
Но надо сказать, что это само по себе интересное сочетание. С одной стороны, этого текста XVIII века, с другой стороны, сложившейся уже, значит, сложившегося известного в городе и за его пределами, и во всей стране, собственно, театра «Комик Трест», да, и режиссура Яны Туминой. Мне кажется, что это само по себе очень интересная встреча. Должна здесь состояться и нас, как зрителей, с этим опытом, и то, что произошло в спектакле, я думаю, будет интересно всем увидеть.
Еще вот возник вопрос по каким-то таким сочинениям русских писателей. Много ли спектаклей, ну, скажем, вот классиков Пушкина или Достоевский?
Все есть.
Ну, а чего же у вас нет? Ну, просто страшно с вами разговаривать.
У нас есть и классика. Первое время «Чумы» Пушкина, пожалуйста. У нас есть спектакль по произведениям Достоевского, по рассказу Достоевского «Сон смешного человека». Да, это театр из Нижнего Новгорода приезжает к нам первый раз в этом году. И есть пьесы, ну, не просто современные, а просто написанные даже в этом году, если говорить, например, о спектакле Астраханского театра.
Потрясающе.
Разнообразие полное.
Опять же, если говорить о возрастной аудитории, то, насколько я поняла, тут тоже любой может найти какую-то свою нишу. Вот есть спектакли, наверное, и для взрослой аудитории, есть для какого-то семейного выхода в театр, а есть, может быть, и для самых маленьких подрастающих.
Есть, конечно. Мы каждый год стараемся сделать программу для детей. Она всегда пользуется тоже большим успехом и востребована. И в этом году у нас чудесная «Муха Ц», которая попала в лонглист «Золотой маски». Это совсем молодой театр петербургский, это их первая постановка.
«Офф».
Да, театр «Офф». «Муха Ц», понятно, создана.
Почему же они так любят аббревиатуры?
Это совсем камерный спектакль, там буквально 10 зрителей, но он совершенно очарователен. Вот. Его сыграют два раза подряд, чтобы хотя бы 20 человек в рамках фестиваля
посмотрели.
Мне просто
захотелось посмотреть еще раз, почувствовав себя детем.
Да, у нас взрослые, по-моему, получают не меньше удовольствия, чем
и
дети.
И литовцы тоже же, да, проводят
детский
спектакль?
Да-да-да, вот «Путешествие ягнёнка».
Настольный театр, да?
Настольный театр тоже, конечно, и по названию понятно, что это очень камерная история. Они очень интересно работают с предметом, с теневым театром. И, кстати, в связи с этим у нас будет один из мастер-классов по работе с графопроектором в кукольном театре. Это такая очень интересная сейчас тема. И я знаю, что даже люди нам звонят из других городов, которые хотят приехать именно на этот мастер-класс.
Вот это да.
И туда тоже вообще-то свободный вход. Можно
вообще
прийти,
да.
И посмотреть.
Давайте еще раз напомним.
Это будет 15 декабря, прямо вот непосредственно после спектакля «Путешествие ягнёнка», который начинается в 12 часов, по-моему, в 2 часа начало мастер-класса.
Интересно, да, что же там можно будет почерпнуть на мастер-классе? Чему можно будет научиться?
Ну, вот работа с графопроектором, как бы, или его еще называют кадоскоп, это такой сложный предмет. Вот, но это в первую очередь для, я так понимаю, все-таки для художников театральных. Все-таки им это ближе.
А вот во время самого фестиваля еще какое-то общение неформальное проходит, но тоже, возможно, какие-то открытые, ну, не люблю этого термина, открытые лекции, ну, встречи, скажем, или какие-то еще мастер-классы, обмен опытом, потому что, ну, когда еще такой случай представится, чтобы столько интересных творческих театральных людей собрались в одно время, в одном месте, в одном городе. Да еще на 25-м юбилейном фестивале негосударственных театров «Рождественский парад».
Да, ну мы традиционно планируем всегда мастер-классы, помимо обсуждений, которые тоже вызывают всегда большой интерес. Вот Наташа, как активный участник, знает это. А я знаю, как человек, который подготавливает фестиваль, что многие за иногородние труппы прям вот интересуются еще на берегу. А будут обсуждения, потому что для них это очень важный момент их участия в фестивале.
Обратная связь, которую, да, может быть, они не всегда получают.
Да, обратная связь, которую им необходимо услышать. Вот. И поэтому и мастер-классы мы планируем, которые касаются вот самого важного в театре. У нас будет мастер-класс по сценической речи, который проведет Александр Савчук, и мастер-класс по мастерству актера, игра воображения, который проведет замечательный Геннадий Рафаэлович Тростенецкий.
Ой, как интересно. То есть у вас предусмотрено все.
Да, я думаю, что нашим участникам это все будет интересно.
А с публикой общаются участники фестиваля? Потому что публике иногда так вот хочется куда-то немножко заглянуть за кулисы, посмотреть, кто же эти небожители, которые вот только что полностью перевоплотились, а вот тут они с Олимпа сошли и с нами пообщались.
Ну, в принципе, у нас обсуждение проходит открыто, то есть мы не то чтобы приглашаем на них, но никого
не
выгоняем.
Ну и не гоните. Вот. А но, много или
публика
задерживается
не
количество
участвует
публики?
Не в этих обсуждениях.
Они могут
всё-таки
просто слушать.
Это профессиональный,
ну,
разговор.
Ну, конечно,
да,
это же профессиональный фестиваль.
Это уже тоже наша принципиальная позиция, значит, немножко другой формат получился.
А есть какие-то призы зрительских симпатий? Или в вашем фестивале такого нет направления?
Ну, вы знаете, один зритель у нас в прошлом году очень активный, написал даже такую книжечку небольшую о своих впечатлениях по следам прошедшего фестиваля.
То есть не конкретно про какую-то одну постановку,
да,
а вообще?
Нет, вот все, что он успел посмотреть, все свои мысли и эмоции он там отразил. Это очень приятно было нам.
Но я думаю, что это в любом случае приятно организатору. Что вот такой вот резонанс
зрители
происходит.
Активно переписываются в группе ВКонтакте после спектаклей, после обсуждений, оставляют свои впечатления. Иногда эти впечатления очень развернутые, подробные. Вот, так что у публики тоже, в общем, есть возможность самовыразиться самым разным способом. Но в первую очередь, конечно, аплодисменты.
А кто же будет оценивать вот все эти замечательные, талантливые работы, о которых мы с вами беседуем?
Ну, у нас чудесный состав жюри, я считаю, тем, что он состоит из трех театроведов и двух практиков театра. У нас есть режиссер Александр Савчук, который был сам уже неоднократным лауреатом нашего фестиваля. И возглавляет наше жюри прекрасный актер БДТ, заслуженный артист России Михаил Морозов. И театроведческая тяжелая артиллерия представлена Анной Константиновой, Алексеем Пасуевым и Натальей Мерещинской. Вот они как бы предлагают свой профессиональный разбор, а ребята изнутри взгляд могут практика предложить на обсуждениях. Это очень интересное всегда сочетание.
Да, и опять же, вот с точки зрения сидящих по другую сторону рампы, я говорю о публике, конечно, тут настоящий праздник. Я уверена, что публика просто с нетерпением ждет очередного декабря, чтобы увидеть что-то новое, неожиданное, а, возможно, не совсем новое, но очень интересно, ярко и талантливо. Ну, а вот для тех театров, которые участвуют вот в этом фестивале, какова вот основная цель? Понятно, что еще раз где-то показать спектакль не на своей родной сцене, это всегда безумно интересно, потому что иногда он какое-то новое рождение получает, какие-то другие вот грани высвечиваются, но тем не менее, насколько я знаю, денежных премий нет, но есть победители.
Есть победители, потому что это конкурсная все-таки история. Ну, вы правильно сказали, это интересно, но это и полезно выйти из своей зоны комфорта и показаться на другой площадке перед другим зрителем, посмотреть немножко на себя под другим небом и увидеть себя еще в контексте каких-то других спектаклей. Это очень важно для театра, мне кажется, всегда. Тут еще, вот, как уже мы говорили, важно, что у нас есть обратная связь и общение с жюри, и есть возможность услышать мнение о своем спектакле. Ну и, конечно, какие-то, кроме славы и почета, какие-то это дает, наверное, стимулы для движения дальнейшего, победа в фестивале, какие-то оценки.
А для тех, кто не знает, номинации разные?
Номинации разные, потому что мы специально не стали определять заранее. Мы смотрим по тому, что нам в этом году больше западет. Вот если много, например, хороших сценографических решений, значит, будет диплом за лучшую сценографию. Если их нет, значит, будут другие номинации. Вот. Но лучший спектакль есть всегда.
То есть самый лучший.
Да, да.
Ну да, в силу того, что, как мы уже обсудили, очень разнообразная программа, очень разнообразные сами по себе театральные формы. У нас вот и кукольные театры, и пластические театры, и моноспектакль есть у нас. И мы, когда отсматриваем всю программу, как-то сам выстраивается некоторый внутренний сюжет, и становится ясно, по каким номинациям можно эту всю программу разделить. Потому что действительно это не в одном... Но далеко в виде...
подвижно.
Все очень живо, как и должно быть в государственном театре. И вообще в театре, конечно.
В любом.
Конечно, конечно. Потому что когда мы говорим не государственный театр, мы должны помнить о том, что относительно Александринского театра, Московский художественный, а также театр Веры Федоровны на Офицерской улице тоже был не государственным театром. Мы ничего себе вошли в историю.
Не могу с вами не согласиться. Тут нет никакого контраргумента. А вообще... Очень сложно понять, сколько сейчас в нашем, ну, в принципе, не очень большом, но не очень маленьком городе негосударственных театров. Такое впечатление, что вот они возникают, ну, если не каждый месяц, то, наверное, за каждый сезон не один театр наверняка.
Вы знаете, тут такая цифра возникла. Мы недавно этим вопросом интересовались. Получилось порядка 100 театров.
Но это очень
это
много
очень
для
много.
Петербурга.
Это очень много. Другое дело, что не все они там попадают, может быть, в наше поле зрения по разным причинам. Многие не хотят, может быть, у них своя жизнь. Вот. Но многие из них, конечно же, не могут выдержать этой сложной жизни негосударственного театра без помещения, без репетиционного помещения и так далее. Многие, вот, есть ветераны в наших рядах, которых мы любим. И они тоже представлены, кстати, в нашей афише, потому что и театр «Особняк», конечно, и театр «Малощицкого», это те театры, и театр «За Черной речкой», которые
вот
по 20-30 лет
и
уже.
И несколько десятков лет, и причем
да,
успешно.
Да, да.
Но все, наверное, зависит от меры таланта, выживаемости, и главное, вот какое-то чувство убежденности, что тебе это очень нужно, и поэтому это обязательно получится.
Негосударственные театры без этого не живут. Они на этом... основываются просто. Это, конечно, от большой любви к театру, от какого-то общего видения театра возникают эти соединения творческие. Но как уже и жизнь складывается, это очень
сложно. То, что вот в Петербурге существует такое великое множество негосударственных театров, это неудивительно. А вот когда в небольших городах существует какой-то негосударственный театр, где вообще, в принципе-то, и публики мало, и ресурса не так много, то действительно удивительно.
Это удивительно, да. Ну, надо сказать, что наш комитет по культуре, спасибо ему большое, очень поддерживает негосударственные театры. У нас каждый год все-таки распределяется определенная сумма денег для негосударственных театров именно. Да и наш фестиваль поддерживает комитет по культуре.
Ну, то есть это какой-то такой очень благородный меценатский шаг, потому что, ну, не государственное, да, можно сказать, а при чем тут мы?
Да.
А тем не менее.
В основном так и говорят.
Конечно, не знаю, насколько корректный вопрос, но где-то еще на территории нашей необъятной страны существует, ну, хотя бы не то, что аналог, но просто приближенный по смыслу к вашему фестивалю, то есть тоже, чтобы это были не государственные театры.
Может быть, и существует, но я, честно говоря, не знаю. Знаю, что есть фестиваль, там, театр малых городов, но они так не делятся именно, как негосударственные театры только. У нас это возникло вот 25 лет назад именно потому, что возникло необыкновенное множество этих театров в городе, которых надо как-то отсматривать. А «Золотой софит», соответственно, еще тогда не занимался негосударственными театрами.
Ну что ж, друзья, как-то быстро пролетело время нашей интереснейшей театральной беседы, но я думаю, что о театре можно беседовать бесконечно, но еще лучше в него ходить и все видеть собственными глазами, слышать собственными ушами.
Да, конечно. А мы напоминаем, что фестиваль наш называется «Рождественский парад». Это предпраздничные дни. И радость театральная может быть подарена людям самого разного возраста. У нас действительно есть замечательные, интересные детские спектакли. У нас есть спектакли для всей семьи. И, как вы уже слышали, самый разный репертуар в смысле драматургии и в смысле театральных форм. Выбирайте то, что вам ближе, и обязательно приходите.
Я напомню только, что вход свободный, но по регистрации ВКонтакте. Группа называется «Международный театральный фестиваль «Рождественский парад 2018». Если там написано, что регистрация на события уже закончена, но, к сожалению, значит, квота выбрана, но на самом деле много спектаклей, как мы уже говорили, идет на сцене Дома актера, куда попасть проще. И мы очень ждем наших зрителей, и желаем успеха всем нашим участникам.
О, я тоже от всей души желаю успеха и невероятно интересных впечатлений всем и организаторам, и участникам, и гостям фестиваля. Но и самое главное, что это просто чудесный рождественский и новогодний подарок для всех театралов. Потому что когда еще можно посмотреть такое количество уникальных авторских спектаклей бесплатно и в таком количестве с 8 по 19 декабря? И более того, даже не с 8, а с 2, учитывая программу ОФ.
Да-да-да.
Огромное спасибо за такой интересный рассказ.
Спасибо большое.
Спасибо.
Всего доброго. И, друзья, встретимся в театре.
Музыкальная гостиная.